микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Второй раз в современной истории Франции бывший президент страны осужден. И в первый раз за коррупцию, и в первый раз на реальный срок заключения.
Бывший президент Франции Николя Саркози осужден по делу о коррупции.
А потом республиканский президент триумфально вернется в Белый дом. Интересно, кто это будет? Хотел бы я знать. Who
will that be? Дональд Трамп дал понять, что намерен вновь баллотироваться в президенты США.
Когда ты написал в Фейсбуке, что я возмущен тем-то и тем-то, но не написал, что ты участник движения за права человека, который признан иностранным агентом, ты уже 5000.
Лев Пономарев объявил о ликвидации общественной организации за права человека. Но начнем с другого. Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.
Мы отказались от монополии на истину и не считаем, что мы лучше всех и во всем всегда правы. А кто с нами не согласен, тот наш враг. Отныне у политики мы твердо и необратимо руководствуемся принципом свободы выбора. В экономике, науке и технике принципом взаимовыгодности. В духовной и идейной сфере принципом диалога и восприятия всего, что применимо к нашим условиям и, следовательно, должно быть освоено и использовано для нашего собственного прогресса.
Могли прийти другие люди и ничего не делать для того, чтобы, вообще говоря, все-таки выходить на дорогу гуманного, свободного, демократического развития. Я, наверное, бы в силу того, что здоровье нормальное, голова работает, я сейчас много работаю, так бы мог и оставаться вот генсеком, если бы у меня вот такие установки внутри были.
Сегодня о Михаиле Горбачеве с самыми разными людьми уже сказано и будет еще сказано очень много слов, и я позволю себе в этот раз обратиться с личным поздравлением. Уважаемый Михаил Сергеевич, благодаря начатым вами 35 лет назад реформам моя жизнь стала гораздо интереснее и разнообразнее, передо мной открылись новые возможности, о которых я в свое время не мог и мечтать. Спасибо вам за это. Будьте здоровы и живите долго. Время свободы. Поговорим о судьбе других бывших президентов крупных мировых держав. Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 3 годам заключения по делу о коррупции и торговле влиянием. Согласно приговору, как минимум 1 год Саркози должен будет провести в тюрьме. 2 года назначены ему условно. 66-летний Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Моя собеседница – журналистка из Франции Наталья Маршалкович. Наталья, в чем конкретно обвинялся и был признан виновным Николя Саркози?
Его признали виновным в использовании своей власти и в коррупции, в пассивной коррупции, то есть в попытке коррумпировать. Давайте немножко расскажем об этом деле, так называемом деле о прослушке. Николя Саркози, как мы помним, был президентом Франции с 2007 по 2012 год. И это дело как раз относится к его первой избирательной кампании. Во время второй избирательной кампании вышло журналистское расследование о том, что в 2007 году на кампанию Саркози нелегально давал деньги ливийский режим Муаммара Каддафи. Это было как раз в разгар предвыборного цикла. В тот момент Саркози был президентом, но очень быстро он быть перестал. И расследование началось буквально сразу. И вот в рамках этого расследования Саркози поставили на прослушку. И когда следствие прослушивало разговоры Саркози, это уже относится к 2013 году, как раз про ливийское дело они ничего не выяснили, зато они записали довольно много разговоров между Саркози и его тогдашним адвокатом. Его зовут Тири Эрцог, он тоже, кстати, проходил по этому же делу о прослушке. И выяснилось, что Саркози пытается воздействовать на высокопоставленного сотрудника кассационного суда, где в тот момент рассматривалось другое дело, имевшее отношение к Саркози. Это такая огромная судебная сага во Франции, называется дело Бетанкур. Оно связано с Лилиан Бетанкур, самой богатой женщиной Франции, сейчас она уже умерла, тогдашней совладелицей косметического концерна «Лореаль». Речь шла о том, что через своих доверенных лиц, которые, в свою очередь, тоже были близки к Лилиан Бетанкур, Саркози то ли вымогал, то ли как-то вот так устроил, чтобы Бетанкур давала деньги на его избирательную кампанию. И вот, собственно говоря, дело Бетанкур в отношении Саркози в суде развалилось, и этого хотел Саркози. То есть нельзя сказать, что вот он повлиял, но его задача была в том, чтобы он хотел повлиять на сотрудника кассационного суда, чтобы, во-первых, он давал информацию, во-вторых, как бы помог повернуть дело в пользу Саркози, чтобы Саркози оттуда убрали. И за это ему обещали повышение по службе и какой-то пост в Монако. Пост никакой не состоялся, не было назначения, дело развалилось, в общем, без участия этого человека, и это один из аргументов защиты Саркози, но, тем не менее, судья решил, что как бы коррупционный заговор налицо. И еще такой очень интересный момент, почему, собственно говоря, телефонные переговоры. Вспомним, что это был 2013 год, никаких шифрованных мессенджеров, сигналов, там, секретных чатов в Телеграме, то есть люди просто покупали на чужие имена телефоны с сим-картами и под чужими именами общались. И вот псевдонимом Саркози в этом диалоге было Поль Бисмут. Поэтому это дело еще называют делом Бисмута. Наверное, важно сказать еще, почему, собственно, такое внимание приковано к избирательным кампаниям. Дело в том, что во Франции по закону кандидат не может потратить больше определенной суммы на свою избирательную кампанию, потому что потом, в зависимости от процентов, которые он набрал, он получает компенсацию от государства. И вот возникли подозрения, что Саркози потратил там около 20 миллионов евро, ну, плюс-минус, в зависимости от избирательной кампании, что Саркози потратил вдвое больше на свою избирательную кампанию. Похожие подозрения, ну, конечно, уже без такого криминала, возникли в отношении второй избирательной кампании Саркози 2012 года, и надо сказать, что суд по ней начнется через 2 недели.
В прессе, по-моему, даже во французской приговор Николя Саркози называют историческим событием. В чем уникальность этого приговора?
Ну, во-первых, все-таки всего лишь во второй раз в современной истории Франции бывший президент страны осужден. И в первый раз за коррупцию, и в первый раз на реальный срок заключения, несмотря на то, что, скорее всего, сидеть он не будет. Первый раз был в 2011 году с предшественником, собственно, Саркози, Жаком Шираком. Но, во-первых, там речь шла о делах 70-х годов, когда Ширак еще был мэром Парижа, и это такая коррупция, ну, не то чтобы общепринятая, но довольно распространенное явление, когда высокопоставленный чиновник, мэр, создает фиктивные рабочие места для своих друзей. Ну, в общем, крепкий хозяйственник, я думаю, что в жизни каждого крепкого хозяйственника есть подобные эпизоды. Ну, в любом случае, Ширак тогда, во-первых, признал свою вину, получил 2 года условно, более того, он уже был в таком возрасте и физическом состоянии, что он даже не мог быть в суде, но это тоже было важно тогда, но, конечно, случай Саркози перебивает этот прецедент, несмотря на то, что, как я уже сказала, реального тюремного заключения ему, скорее всего, не грозит. Его присудили к 3 годам тюрьмы, 2 из которых условно, 1 реальный. Но вот при такой конфигурации, когда суд дает меньше 2 лет реального заключения, у подсудимого есть право выбора, он может провести это наказание дома с электронным браслетом. Ну и в случае Саркози так и будет, если, разумеется, апелляция, которая вот в ближайшие дни будет подана, не принесет каких-то других результатов.
Приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози мы обсуждали с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович, а бывший президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что намерен вновь баллотироваться на пост главы американского государства. Он сделал это на только что завершившейся в Орландо, это в штате Флорида, конференции консервативных активистов. С подробностями наш корреспондент в США Владимир Абаринов.
Тон на форуме задавали люди типа сенатора Теда Круза, соперника Трампа на президентских выборах 2016 года, а ныне его верного союзника. Мы собрались в мрачные времена, во времена, когда ультралеваки и социалисты контролируют рычаги управления. Они контролируют Белый дом, всю исполнительную власть, обе палаты Конгресса. А пресса позарез хочет увидеть гражданскую войну между республиканцами. Свобода под угрозой. И что мы собираемся делать? Я скажу вам, что делать. Мы будем бороться. We will fight! Гвоздем программы последнего дня конференции стал Дональд Трамп. Его выступление было обставлено со всей возможной помпой. Зал встретил его дружным скандированием «США! США!», а он начал свою речь вопросом «Уже скучаете по мне?»
I stand before you today
Я стою здесь перед вами сегодня, чтобы объявить наш невероятный путь, который мы начали вместе, который мы прошли как никто другой, и никогда еще не было такого успешного пути. Мы начали его вместе 4 года назад, и он еще далеко не окончен. Он только начинается. В конце концов, мы победим. Борьба в самом разгаре. Историческая борьба за будущее Америки, культуру Америки, ее институты. Наша безопасность, наше процветание, сама наша идентичность как американцев – все это поставлено на карту. И, возможно, ставка еще никогда не была так высока. Дональд Трамп практически объявил о своем выдвижении на второй срок, хотя и не сказал этого прямо. Мы будем упорными, и мы своего добьемся. Мы крепче, чем они, мы сильнее, чем они. Сообща, через ближайшие годы мы пронесем факел американской свободы. Мы приведем консервативное движение и республиканскую партию к решающей победе. С вашей помощью мы вернем себе нижнюю палату. Мы выиграем выборы в Сенат. А потом республиканский президент триумфально вернется в Белый дом. Интересно, кто это будет? Кто это будет, хотел бы я знать.
Who will that be, I wonder.
Оппонентов Трампа в рядах республиканцев эта риторика не убедила. По мнению сенатора Билла Кассиди, безальтернативность Трампа сужает электоральную базу республиканцев. Конференция консерваторов еще не вся республиканская партия. Это во-первых. Во-вторых, политические организации и избирательные кампании существуют для того, чтобы выигрывать выборы. За последние 4 года мы проиграли Палату представителей, Сенат и пост президента. Этого еще ни разу не случалось со времен Герберта Гувера. Если мы планируем победить в 2022 и 2024 годах, мы должны прислушаться к избирателям. Не только к тем, кто влюблен в президента Трампа, но и к тем, кто сомневается. Такова реальность, с которой мы должны иметь дело. Конгрессмен Адам Кинзингер. Я всегда говорил, у партии есть выбор. Это как проснуться в воскресенье с похмелья. Можно взять себя в руки и задуматься, во что превратилась твоя жизнь. А можно начать с кровавой мэри, отложив раздумья на будущее. Есть те, кто выбирает второй сценарий. Это и есть конференция консерваторов. Согласно недавнему опросу, если бы республиканские праймерис проводились сегодня, 53% избирателей республиканцев проголосовали бы за Трампа. На втором месте всего лишь с 13% бывший вице-президент Майк Пенс. А третье делят бывший посол США в ООН Ники Хейли и Дональд Трамп-младший. У обоих по 6%. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Дирекция Берлинале поставила перед аккредитованными журналистами невероятную ежедневную задачу – посмотреть больше 20 фильмов за 24 часа.
Начал свою работу Международный Берлинский кинофестиваль. Но об этом чуть позже, а сейчас о решении правозащитника Льва Пономарева ликвидировать созданную им общественную организацию «За права человека». Организация существовала без образования юридического лица с ноября 2019 года, унаследовав миссию от одноименного движения, ликвидированного Верховным судом России по иску Министерства юстиции. Вступившие за это время российские законы требуют от организаций, которые, как считают власти, занимаются политической деятельностью и получают иностранные гранты, обязательной регистрации объявления себя иностранным агентом. Вот что говорит о своем решении сам Лев Пономарев. Вопросы ему задавала Любовь Чижова.
У меня еще есть две организации, которые руковожу. Это «Горячая линия» и «Фонд защиты прав заключенных». Они давно признаны агентами, но более-менее существуют. Ну, отчитываются там за деньги, за все остальное, и более-менее стабильно существует. А вот это «За права человека» – это общероссийская организация, и мы выдавали удостоверение, это общероссийская организация, примерно 1000 человек по всей стране. А по новому закону каждый человек вот из этой 1000, если где-то что-то написал и не отметил, что он принадлежит не вот такой вот организации, он будет штрафоваться, минимум 5000 рублей. И я понял, что на мне большая ответственность за эту 1000 человек, потому что это люди, которые вообще не имеет маленькую связь с нашим штабом, как говорится, со мной. Мы учредили, они мне доверяют, я председатель этой организации. Когда нужно, они ко мне обращаются, я им помогаю. У них удостоверение тоже помогает, тоже, что бы ни говорили наши оппоненты, бренд за права человека и вообще сам статус правозащитника, он здесь затребован. В регионах, особенно когда людей преследуют. Это неправда, что вот правозащитники – это какие-то отверженные люди. Это полная ложь. А преследуют довольно много людей, довольно много несправедливости по всей стране. Но, с другой стороны, каждому из них объяснить, что когда ты написал в Фейсбуке, что я возмущен тем-то и тем-то, но не написал, что ты участник движения за права человека, которое не движение, а вот мы его назвали Национальная общественная организация за права человека, которая признана иностранным агентом, тоже 5000. И поэтому я на всякий случай принял решение, но это пока временное решение, потому что надо провести съезд, онлайновый съезд. Решение принято мной и правлением. Я взял правление, правление поддержало. Мы ликвидируем Национальную общественную организацию за права человека. Но мы не ликвидируем ни фонд защиты прав заключенных, ни горячую линию, и бренд я постараюсь в какой-то форме сохранить за права человека.
В каком качестве вы продолжите правозащитную деятельность?
Я, во-первых, пока руководитель этих двух организаций, и горячей линии, и фондов защиты прав заключенных, но я тоже подумаю. Но, по крайней мере, персонально я точно продолжу. У меня как-то власть, значит, чекисты как-то постарались, конечно. Они в меня впились, как с кем их сравнивать. Я не такой уж великий, но как баллонка такая вцепилась в меня. Потому что пока я существую, пока я жив... Спасибо, что пока живой, скажем так. Вы можете назвать мое интервью. Черт их знает, может, они мне и хлопнут, как Навального пытались. Потому что ситуация очень плохая в стране. Чекисты пошли в прямую атаку против граждан, против гражданского общества. И вообще происходит фашизация страны. Просто каждый день все это происходит. И, конечно, если люди вот не консолидируются против фашизма, реального фашизма, то ситуация может совсем плохо кончиться. А надо изменить ситуацию в парламенте России, и надо идти на выборы в регионах. И, может быть, потихонечку ситуация будет сползать. В конце концов, во власти тоже есть разные люди, я верю. Более того, не побоюсь сказать, что и в силовых структурах есть разные люди. И, может быть, каким-то образом все это вместе образумит сумасшедших вот этих, которые штампуют совершенно чудовищные, нелепые законы. И ведь они хотят фактически каждого правозащитника назвать врагом России. Каждого правозащитника.
С правозащитником Львом Пономаревым беседовала Любовь Чижова. Теперь о суде по делу об убийстве в Кемерове девушки своим бойфрендом в январе прошлого года. Перед убийством убийца несколько часов избивал свою жертву, крики слышал весь дом. Соседи звонили в полицию, но там посчитали это очередной бытовухой. Теперь на скамье подсудимых и полицейские, не отреагировавшие на вызов. С подробностями этой совершенно дикой истории Тимофей Рожанский.
Подсудимый, давайте пообщаемся. Скажите, вину признаете? А зачем вы девушку убили? У родственников не хотите прощения попросить? Содеянным раскаиваетесь?
Кемеровчанин Владислав Канюс обвиняется в том, что зверски убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву. Это произошло чуть больше года назад. После того, как Вера решила с ним расстаться, она приехала к бывшему за вещами, но из квартиры уже не вышла.
Демон убил с особой жестокостью мою дочь. Было более... Натянул 100 травм на протяжении 3,5 часов, издевался, вот, глумился, убивал ее.
По показаниям соседей, издевательства длились несколько часов. Вера кричала, просила о помощи, но так ее и не дождалась. Ее задушили шнуром от утюга.
От 1,5 до 2 часов от соседей, от каких-то посторонних лиц поступали звонки как на 112, так и непосредственно в дежурную часть отдела полиции Ленинский. Но реакции никакой, ни группа, ни даже участковый не явился.
Здравствуйте, нам бы полицию вызвать, а то соседи какая-то бойня происходит. Девушка орет прямо истерически.
Вызов сотрудникам полиции передали, направят экипаж для разбирательства.
Девушка вот почти как она орет там за дверью.
Я что должна сделать-то?
Где милиция?
Чего так разговариваете?
А как мне дверь-то открыть, там ее убьют все.
Полиция приедет, не надо материться.
Вместо полиции на место приехал брат подсудимого. И уже вместе с соседями они попытались своими силами спасти Пехтелеву.
Соседи вызывали полицию, полиция не приехала несколько раз. Но и что, жильцы сами вот взламывали дверь. Парень, который живет у нас на первом этаже, он ломал дверь, ломал.
Хорошо поняли, что там крики и так далее. пришла помощь, просто начали ломать двери, как говорится. Не успели, сломали, уже это все на полу лежало. Друг подошел, ну не друг, а с одного этажа. Дошел, пощупал холодное, все. Скорая приехала, полиция приехала. Когда уже сказали, что это, все, человека нету, только сразу набежали, как обычно.
Следом за Владиславом Канюсом, обвиняемым в убийстве, на скамье подсудимых оказались и бездействовавшие полицейские. Старшие оперативники Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын.
К сожалению, полиция не реагировала. И, к сожалению, моего ребенка убили. Бездействие полнейшее. Халатность полнейшая. Бессовестность.
Пособники фашистам, они помогли ему убить ее. На протяжении полтора часа они реагировали, вот он ее и добил.
Полицейские не направили группу на вызов. Вину они не признают и со следствием не сотрудничают. Их обвинили в халатности. Правозащитники говорят, что подобное в России случается нередко.
Система устроена таким образом, что на вызовы о домашнем насилии, в принципе, на вызовы об угрозе жизни и здоровья часто полиция вовремя не приезжает или не приезжает вообще. Это мысль, что насилия нет, а его придумали злобные феминистки. То есть его нет в таких масштабах, в котором придумали мы, злобные феминистки, западные агенты. А семья – это вообще всегда что-то непостоянное, где есть куча конфликтов.
После суда общаться с журналистами полицейские и их адвокаты отказались. И отвечать, почему не направили наряд на вызов, не захотели.
В расшифровке записи, да, из дежурной части звучит такое слово «бытовуха». Поэтому наряд полиции не приехал.
Все вопросы прослушали.
Дело вернули в прокуратуру по ходатайству обвинения. Прокуратура хочет переквалифицировать статью на более тяжелую. Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.
Квалификация действий полицейских в халатности дана неверно. Есть основания для квалификации по более тяжелой статье и, соответственно, для назначения более сурового наказания.
Материалы дела не будут опубликованы до оглашения приговора. Обвиняемый в убийстве Канюс останется в СИЗО. Обвиняемый в халатности полицейские Балашов и Тарицын пока отправятся домой.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский. Время свободы. Пандемия коронавируса в этом году радикально изменила формат Берлинского кинофестиваля. Его разделили на два этапа, и сейчас показывают фильмы журналистам, среди которых и наш корреспондент Дмитрий Волчек.
Дирекция Берлинале поставила перед аккредитованными журналистами и представителями киноиндустрии невероятную ежедневную задачу – посмотреть больше 20 полнометражных фильмов за 24 часа. В таком режиме пройдут 5 дней фестиваля, который безжалостно отформатирован коронавирусом. Все показы идут онлайн, а обычные зрители, предположительно, смогут увидеть эти фильмы в июне. Времена невеселые, наверное, поэтому первый день фестиваля начался с безобидной романтической сказки Марии Шрадер «Я твой мужчина». Альма, изучающая клинопись в Пергамском музее, соглашается на экзистенциальный эксперимент – провести 3 недели с идеальным мужчиной, роботом, сконструированным согласно ее фантазиям. Голубоглазый гуманоид Том сочетает достоинства человека и компьютера. Он предупредителен, всезнающ, ласков, сексуален, работоспособен, но полюбить его не так-то просто. Том не понимает, что самое драгоценное в жизни – воспоминания, особенно для Альмы, ищущей поэзию в памятниках шумерского письма. Фильм примечателен прежде всего работой британского актера Дэна Стивенса, перевоплотившегося в элегантного сверхчеловека.
Was darf ich Ihnen zu trinken bringen?
Der Bordeaux ist ein feines Tröpfchen.
Ein Bordeaux für die Dame?
Du bist eine wunderschöne Frau, Anna. Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte.
Если «Я твой мужчина» ориентирован на коммерческий успех, то картина прославленного корейского минималиста Хон Сан Су «Вступление», адресованное синефилом. Кстати, последний номер петербургского журнала «Сеанс» посвящен этому режиссеру, очарованному силой случайностей. Судьбу юного героя «Вступление» определяют непредвиденные встречи. Это драма о конфликте поколений. Самоуверенные бумеры безапелляционно наставляют порывистых и ранимых зумеров, живущих по своим законам. В том, что родители и дети порой способны понять друг друга, уверена Жаклин Ленцоу. Артемида, героиня ее полнометражного дебюта «Луна. 66 вопросов», ухаживает за больным отцом, который почти не может ходить и с трудом говорит. Это история о беспросветном одиночестве, хотя у Артемиды есть эгоистичная мать, многочисленные родственники и подруги, она замкнута в мире страданий, где владычествует ее отец, капризный, недружелюбный и беспомощный. Артемида разыгрывает пьесы в собственном внутреннем театре, отвечая сразу за всех персонажей. Случайная находка помогает ей понять, от чего страдает ее отец, но она не решается сказать ему, что догадалась о его тайне. Фильм Жаклин Ленцоу развивает идеи новой греческой волны, а Артемида, талантливая актриса София Какали, похожа на героинь Афины Цангари. Еще один интересный фильм из второй конкурсной программы, посвященный новаторскому кино «Мы, Алис Диоп», построен по такому же принципу, что и «Священная кольцевая дорога» Джанфранко Рози, кстати, члена главного жюри Берлинале. Рози снимал людей, живущих в окрестностях Римской кольцевой дороги. Диоп изучает предместье Парижа, по которым с севера на юг проходит электричка линии «Б». «Мы» – это французы, разного достатка, с разным цветом кожи, исконные парижане или приехавшие из Сенегала, как родители Алис Диоп, а может быть из Британии, как разговорчивая старушка, которую навещает сестра режиссера, социальный работник. Аристократ в помпезном костюме с жабо заколотым булавкой отправляется на охоту, а неподалеку автомеханик, ремонтирующий грошовую машину, звонит своей маме в Африку. Это разные вселенные, но существуют они по соседству и вполне гармонично. О том, какие фильмы понравятся жюри, мы узнаем в пятницу, а церемония вручения призов с красной дорожкой запланирована на июнь, если, конечно, к тому времени в Берлине откроется дворец Берлинале на Марлен-Дитрих-Плац и другие кинотеатры. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Берлинале.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.